And now I would like to ask Natalia Vitrenko, who is the chairwoman of the Progressive Socialist Party of Ukraine from Kiev, to speak to us on a constructive alternative to the existing world order and stability in Ukraine, pathway to saving mankind. Natalia, please come to the podium.
Уважаемые участники конференции, уважаемая Хельга Цепларош, данная конференция создала уникальную информационную площадку для обмена мнениями ученых и специалистов разных стран и континентов в этой сложнейшей предвоенной ситуации. Мы получили возможность предложить путь сохранения мира, его переустройство с целью обеспечения суверенитета и политической стабильности, экономического роста и повышения качества жизни народа всех стран. Для нас, граждан Украины, эти вопросы особенно остры. Украина сегодня залита кровью гражданской войны, несет колоссальные людские и экономические потери, находится в тисках неонацистской диктатуры, с помощью которой стремятся разжечь третью мировую ядерную войну. Наша страна имеет великолепный климат. 20% мировых запасов черноземов, уникальное стратегическое положение, квалифицированные трудовые ресурсы. Украина покорна и самым тщательным образом 22 года выполняет условия реформ по рецептам Международного валютного фонда и Мирового банка. 8 лет Украина живет в условиях мировой торговли по критериям ВТО, Всемирной торговой организации. В этом году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И вот наша страна катится в пропасть, идет к распаду, к самоуничтожению. В 2013 году внутренний валовой продукт Украины составил лишь 65% от уровня 1990 года. В этом, в 2014 году, продолжается падение ВВП. За первый квартал его объем сократился на 1%, за второй квартал на 4,7%, по итогам года ожидается падение 10%. Стремительно растет валовой внешний долг Украины. Еще недавно он был 40% от ВВП, сейчас 69%, к концу года ожидается 102%. За 8 месяцев 2014 года промышленное производство Украины сократилось на 7,8%. Девальвация гривны составила более 60%. Инфляция – 90%. Гражданская война пожирает львиную долю бюджета. Усугубила экономический кризис страны. Военные расходы растут, а уровни зарплат, пенсий, социальных выплат заморожены, тогда как цены и тарифы на коммунальные услуги с начала года выросли на 40%. Уровень жизни с начала года снизился на 30%. 78% населения Украины проживает ниже черты бедности. Вместо обещанных европейских ценностей, верховенства права, свободы слова, свободы мирных акций, права человека на жизнь, безопасность, достоинство, право народа на свободное волеизъявление на выборах, вместо всего этого На Украине утверждается неонацистская диктатура. Идет героизация пособников Гитлера из ОУН-УПА. И этой героизацией заполнены и школьные, и вузовские учебники. Все передачи в средствах массовой информации. Деятельность института власти. Новый, так называемый европейский формат приобрела коррупция в Украине. К сожалению, происходящее на Украине – это не случайная аномалия в благополучном мировом сообществе, а закономерный спланированный результат при нынешнем миропорядке, установленном США после разгрома нацистской Германии. Создание новой мировой системы Соединенные Штаты заложили уже в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции, установившей доллар США общей мировой валютой, тогда еще обеспеченной золотом. Долларизация мировой экономики начала приносить колоссальные прибыли американской олигархии. С августа 1971 года США, которые к тому времени укрепили свою послевоенную экономику в разы больше, чем Советский Союз и страны Европы и других континентов. И вот тогда, в 1971 году, США обеспеченность долларов золотым резервом вызывающе отменили. И кто, и что им могли возразить? К тому времени для защиты своих собственных интересов США уже создали такие инструменты глобализации, как Международный валютный фонд, НАТО, Мировой банк, Всемирная торговая организация, тогда ГАТ. Нещадно грабя весь мир, разрушая национальные экономики, обрекая миллиарды людей на полуголодное существование или смерть от голода, смерть от наркотиков, эпидемий и вооруженных конфликтов, США обеспечивали свое благосостояние. Население Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии стало жертвой политики реализации национальных интересов США. Существующее мироустройство вызывает неуклонный повсеместный рост недовольства разных стран, для которых нынешний миропорядок по рецептам МВФ и ВТО в условиях тотальной долларизации, экономических санкций, провоцируемых под заказ государственных переворотов, цветных революций и вооруженных конфликтов, для обеспечения гегемонии США считается несправедливым и неприемлемым. Формируются новые глобальные лидеры. Все сильнее заявляют о своих экономических и политических интересах новые интеграционные объединения – БРИКС, ШОС, Таможенный союз, Евразийский союз. Анализ развивающихся рынков, опубликованный 8 октября этого года в The Financial Times, показал перспективы мировой экономики, угрожающие лидерству США. Ибо уже сейчас по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, старую семерку ведущих стран мира G7 во главе США опережает новая семерка – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Мексика, Индонезия и Турция. Суммарный объем ВВП этих стран – 37,8 триллионов долларов. У старой семерки 34,5 триллионов долларов. Да и сам Китай уже обогнал США. По этому же показателю, по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, Китай достиг 17,6 триллионов долларов против 17,4 триллионов долларов США. Утрата мирового лидерства и разрушение долларовой пирамиды – это реальная угроза для США. Причем угроза уже не только сохранения мирового господства, но и самого существования этого государства. С его заоблачным внешним долгом в 17 триллионов долларов и зияющей дырой бюджета в 1,7 триллиона долларов. Радикальным путем спасения для США является Третья мировая война. причем на евразийском континенте. Опять на евразийском континенте. И для поджога войны они делают ставку на Украину. После разрушения Советского Союза США полностью контролируют Украину. Понятно, что именно в их интересах с 90-х годов в нашей стране начался интенсивный рост неонацистских партий и движений. Появились такие неонацистские организации, как Украинская народная ассамблея, Украинская народная самооборона, это УНА-УНСО, появилась в 1990 году, еще Советский Союз был. Социал-национальная партия Украины появилась в 1991 году. С 2004 года переименована во Всеукраинское объединение «Свобода». С 2010 года эта партия представлена в местных советах Галичины, это западная часть Украины, а с 2012 года в парламенте Украины. Тризуб имени Степана Бандеры – созданный в 1993 году. В декабре 2013-го стал основой правого сектора, как и многие другие. То есть не сегодня возникли вдруг неонацистские партии и движения на Украине, а их создавали сознательно, заранее, раскручивали, готовили с самого начала крушения Советского Союза. Все годы своего существования они получали щедрое финансирование и информационную поддержку Запада. В противовес уставу и приговору Нюрнбергского международного военного трибунала, потребовавшего судить национальными судами пособников гитлеровских нацистов, в противовес резолюциям ООН, осуждающим расизм и нацизм и обязывающим государства, цитирую, силой закона запретить всякое выступление в пользу национальной, расовой и религиозной ненависти. Причем такого рода запреты, подчеркнуто в резолюции, не противоречат праву на свободу мнений и на свободное выражение. Это пункт 21 резолюции Организации Объединенных Наций от 26 ноября 2012 года. В противовес всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции о предупреждении преступлений, геноцида и наказании за него, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающих какую-либо дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения или любым другим признакам, в противовес Конституции Украины, статья 37, которая запрещает создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека. В противовес всему этому власть Украины еще и при президенте Ющенко – и при президенте Януковиче, а тем более сейчас, законами и нормативно-правовыми актами нацистскую идеологию сделала идеологией современной Украины. Последнее подтверждение – это указ президента Порошенко от 14 октября, установившее 14 октября – это праздник – День защитника Отечества. 14 октября 1942 года была создана так называемая УПА – Украинская повстанческая армия, которая сотрудничала с Гитлером, на руках которой кровь, хотя бы даже напомнить, Волынской резни, когда они вырезали 120 тысяч поляков на Волыни. Теперь рождение этой организации – национальный праздник Украины. И именно неонацисты стали идеологическим ядром Евромайдана. Они вызывающе демонстрировали нацистскую символику, свастику, вервольф, знак тоже нацистский, цифры 14, 88, цифра 14, российский лозунг, 88, закодированный Хайль Гитлер, кельтский крест, нацистские флаги, портреты своих идейных вождей, коллаборантов, агентов Абвера, Коновальца, Бандеры, Шухевича. Они постоянно демонстрировали на своих нацистских шествиях и на Евромайдане в Киеве. Они постоянно скандировали «москалей на ножи, коммуняку на геляку». Это значит на русском языке «русских зарезать, коммунистов повесить». Это их постоянный лозунг, который звучит все время по всей Украине. Их лозунг «слава нации, смерть врагам». И врагами они считают не только русских, а всех, кто не исповедует их нацистскую идеологию. Их лозунг «Украина превыше всего». Ну, здесь, в Германии, я думаю, помнят. Германия превыше всего. Их лозунги «Слава Украине, героям слава». Это все бандеровские лозунги. Мы издали книгу, в которой показали фотографии того Евромайдана в Киеве. Я эти фотографии демонстрировала в Европарламенте на своей пресс-конференции 26 февраля 2014 года. Я искренне благодарна, и я думаю, все антифашисты Украины благодарны Институту Шиллера, нашим настоящим друзьям из Франции, Германии, Италии, которые тогда, в феврале-марте 2014 года, организовали нам поездку по европейским странам, встречи с депутатами парламента и национальных парламентов, и региональных парламентов, и Европарламента. Мы все это тогда показывали. Но Брюссель, Вашингтон, Лондон ничего этого не видел в Киеве. Они видели мирный Евромайдан. Мирным он был одну неделю, с 23 по 29 ноября. 1 декабря в ход против правоохранителей пошли булыжники, биты, фаера, коктейли Молотова, цепи, а потом и огнестрельное оружие. Однако правоохранителям, спецподразделению «Беркут», запретили, Европа запретила, США запретили применять силу. А как же сочетается такая позиция Запада с событиями 9 августа 2014 года, когда полицейский в городке Фергюсон, это штат Миссури, США, расстрелял безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна? Это вызвало возмущенные мирные демонстрации его сограждан. Полиция в ответ сначала применила слезоточивый газ, потом резиновые пули. А потом и вовсе была введена Национальная гвардия, установлен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Вот как в США расправились с митингующими. В Киеве выращивали этот нацистский Евромайдан. Евромайдан действительно поддерживала часть населения Украины. Однако миллионы, десятки миллионов граждан отторгали этот Евромайдан. Отторгали его те, кто не хотел превращения Украины во врага России. Не хотел подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Потому что нам абсолютно понятно, что подписание этого соглашения ведет к разрушению прочных хозяйственных, культурных, информационных, научных и просто родственных связей с россиянами. Февральский соцопрос фонда «Демократические инициативы», четко, есть такая организация на Украине, четко показал, что полностью одобряют действия митингующих лишь 16,8% украинцев. Подчеркну, 16,8% украинцев в феврале 2014 года поддерживали Евромайдан в Киеве. Сделали региональный срез. А кто на Евромайдане стоит? Оказалось, 55% протестующих приехали из маленьких городков и сел Западной Украины. Поэтому никоим образом Евромайдан в Киеве не говорит о геополитическом выборе нашего народа. 20 февраля 2014 года боевики-ненацисты были уже с оружием в руках. 21 февраля три министра иностранных дел Германии, Франции и Польши вынудили тогда конституционные, имеющие полномочия президента Януковича, фактически признать государственный переворот и согласиться на условия Майдана. Меморандум предполагал обязательства двух сторон, но представители Майдана и не подумали выполнять свои обязательства. Никто их к этому не обязал. Незаконные вооруженные отряды не были разоружены и распущены. Неонацистская идеология стала идеологией нового государства. Это идеология диктата одной нации над всеми. Это идеология расправы с россиянами и вообще со сторонниками России. Это идеология расправы с инакомыслием. Одна нация, один язык, одна церковь, одно государство провозгласила новая власть. Кстати, тоже просматривается параллель с Адольфом Гитлером. В этих условиях представители русского мира, не только россияне, не только русские по национальности, но и украинцы-малороссы, идентифицирующие себя с русским миром, с восточно-православной цивилизацией, безусловно, забили тревогу. Взорвался Крым. И на референдуме 16 марта практически единодушно, 95% практически единодушно Крым высказался за возврат в Россию. Поднялся Донбасс. На Донбассе проживает 6,5 миллионов человек. В основном это русско-культурное население, теснейшим образом связанное с Россией. Референдум 11 мая показал, что 75% населения Донецкой и Луганской областей не хотят быть в такой ненацистской, антирусской Украине. Однако киевская власть решила наказать Донбасс, растоптав ценности, волю, интересы его населения. Если мы вчера слышали от нашего китайского коллеги, как Китай аккуратно работает с Гонконгом, как ищет пути диалога, то в Киеве и не пытались найти никакие пути диалога. До апреля 2014 года мы не представляли себе, что против мирного населения, как и против повстанцев, ополченцев, государство может применить такие изощренные методы уничтожения, как использование систем залпового огня «Град» и «Ураган», использование авиации с кассетными ракетами, фосфорными бомбами, тактическими ракетами «Точка-У» и другими видами тяжелого наступательного вооружения, избирательного действия. В результате боевых действий украинской армии и разного рода добровольческих батальонов в Донбассе людские потери, по данным ООН, кстати, эти данные занижены в разы, на начало октября 2014 года составили 3600 погибших и 8700 раненых. Так я для сравнения скажу, что за 10 лет войны в Афганистане Украина потеряла 3360 солдат и офицеров. За 10 лет войны в Афганистане. За полгода войны киевской власти против Донбасса 3600. Но это не цифра, не соответствует действительности. По оценке военных экспертов, число убитых уже превысило 40 тысяч человек. со всех трех сторон, со стороны украинских силовиков, повстанцев и мирного населения. Да еще братоубийственная война в Донбассе обусловила поток беженцев. Около миллиона человек нашли спасение в России, около 300 тысяч в других регионах Украины. Но проблема сегодняшней Украины не только в отношении Донбасса. В стране отключены все каналы российского телевидения. Под запрет попадает все больше художественных фильмов и телесериалов из России. Все большие масштабы принимает мусорная люстрация, так называемая мусорная люстрация, при которой без суда и следствия избивают депутатов и чиновников и бросают их в мусорные ящики. Развернута травля неугодных режиму. Исчезают люди. Два примера. В июле 2014-го в городе Мелитополь, это не Донбасс, это Запорожская область, шестеро ворвались в дом главному редактору газеты «Хочу в СССР» Сергею Долгову. Забрали его с собой, и человек исчез. Все эти месяцы найти его никто не может. В июле 2014 года наша коллега по парламенту Елена Мазур возле стен Верховной Рады в Киеве решила провести пикет женщин против войны. Тут же были боевики-неонацисты, пикет разогнали, женщин избили, милиция схватила активистов, в том числе народного депутата Украины Елену Мазур, избила ее, она с сотрясением мозга попала в больницу. И не только преследуют членов политических партий, активистов общественных организаций, но и блогеров, и просто активных участников соцсетей. Люди боятся выходить в интернет уже. Участников мирных акций протеста боевики избивают, а правоохранители арестовывают. Это было в августе 2014 года и в Херсоне, в сентябре этого года в Одессе, в Харькове, в других местах. На этом фоне продолжается рост милитаризации, зоологической русофобии и ненависти к инакомыслию в общественном сознании. Это стало типичной риторикой кандидатов в народные депутаты Украины. Через неделю на Украине выборы, 26 октября в парламент Украины. Так депутат Ирина Фарион, это партия «Свобода», не нацистская партия «Свобода», выступая 30 сентября этого года перед бойцами батальона «Сич», заявила, что Украина должна стать острием Третьей мировой войны, подчеркнув, что непременно победным острием. Правильно сказал Линдон Ларуш, что нацистов в Украине готовят как спусковой крючок для Третьей мировой войны. В условиях гражданской войны, бесчинств боевиков, запугивания и шантажа, жесточайшей цензуры и милитаристского, антироссийского психоза у нас не вызывает сомнений результат выборов в парламент 26 октября. Это будет парламент войны, который по команде США и перед угрозой массовых социальных бунтов на Украине может ввести военное положение на Украине и объявить войну России. Учитывая роль Европы как пассивного игрока в агрессивной политике США, не вызывает сомнения, что объявление войны Украины России втянет в эту воронку страны НАТО во главе США. Чудовищные потери человечества в результате ядерных атак не вызывают сомнения. Этому дьявольскому сценарию интеллект человечества обязан противопоставить альтернативу. Ею должно стать принципиально новое, научно организованное, одухотворенное и жизнеспособное мироустройство. Конечно, это предполагает решение комплекса сложнейших проблем. От создания справедливых надгосударственных валютно-кредитных организаций вместо МВФ и Мирового банка, торговых организаций вместо ВТО, до распуска НАТО, ликвидации монополии доллара, радикальных преобразований в работе ООН и Собеза ООН. Решение этих глобальных вопросов невозможно без роста экономического, энергетического и финансового потенциала развивающихся стран. Это, в свою очередь, требует реализации крупных инвестиционных межгосударственных проектов. Особый интерес представляет китайский проект нового шелкового пути. Создание нового шелкового пути – это стратегия радикального преобразования евразийского континента. Проект способен дать мощный импульс развития научным исследованиям, разработке и внедрении инновационных технологий строительства высокоскоростных магистралей, создание современной сопутствующей инфраструктуры, расширение потенциала сотрудничества в сферах торговли, туризма и культуры, плодотворной координации действий стран Евразии в деле обеспечения общественной безопасности. Реализация проекта, безусловно, приведет к укреплению новых мировых лидеров и принципиальному изменению мировой валютной политики через ее дедолларизацию и переход во взаимной торговле к использованию национальных валют. Проект нового шелкового пути огромные перспективы несет и Украине. Еще древнерусское государство со столицей в Киеве контролировало путь, так назывался он тогда, из Варяг в Греки, который связывал северные русские земли через Киев в Царьград, Константинополь. Киев и сегодня должен быть заинтересован в развитии своих транспортных артерий, что дало бы возможность эффективно использовать геополитические преимущества Украины как транзитной европейской страны. Участие в китайском проекте должно побудить Украину в развитии наукоемких и высокотехнологичных отраслей производства, которые в перспективе определят облик иной высокоразвитой экономики Украины. Это способно остановить дальнейший распад научно-технического и интеллектуального потенциала страны, стать реальным методом борьбы с массовой безработицей, нищетой, деградацией и бегством трудовых ресурсов. Обидно, если этот шанс для Украины не будет использован. Обидно, если Украина станет препятствием для всего мира в реализации конструктивных, спасительных новых проектов. Если силы войны, зла и ненасытной наживы олигархии победят силы добра, разума и созидания. Этот спасительный шанс для Украины может быть использован только в том случае, если общественное сознание будет защищено от нацистской идеологии и пропаганды, а политическая жизнь страны будет очищена от неонацистских партий и движений. Сделать это Украина самостоятельно не может. Это не внутреннее дело Украины. Сделать это можно только лишь объединив усилия России и Европы. Нормы и принципы международного права не просто позволяют это сделать, они требуют это сделать, взывая к памяти 50 миллионов жертв Второй мировой. Только нужна для этого политическая воля. И в завершении своего выступления я буквально несколько минут прошу показать фото и видео документы. Это то, что на Украине происходило 5 дней назад, 14 октября 2014 года. Пожалуйста, фото и видео. Вот написано: «За Львов Бандеровский». Бандера – это агент Абвера по кличке Серый, который был завербован гитлеровской Германией и объединял украинских националистов для пособничества нацистам Германии. Вот это шествие во Львове. Дальше. Вот в костюмах именно тех лет, военных лет, УПА, которая является армией убийц. Вот они идут с цветами, их чествуют на улицах Украины. Дальше. Быстрее можно. А все агенты Абвера. Стыцко, Шухевич, Бандера. Ну, Симон Петлюра – это годы сразу после гражданской войны. Это тот, который устраивал еврейские погромы. Та была еще Украинская народная так называемая республика. Вот это нынешний герой нынешней Украины. Дальше. Дальше. Это приветствие молодежи. И флаги. Флаги вы увидите эти, и увидите его еще просто черно-красные флаги, чисто нацистские флаги, идеология, кровь и почва. 33-й год, Германия. Так, дальше. Опять все агенты Абвера. Это по улицам Киева идут. Дальше. Вот вы видите, вот нацистский флаг, это флаг правого сектора, красно-черный флаг. Дальше. Вот факельное шествие и флаг эсэсовской, символ эсэсовской дивизии. Даксрейкс, Вервольф. Это символ добровольческого батальона Азов. Сейчас командир батальона баллотируется на выборах, так этими символами вообще описан весь Киев. Дальше. Вот Бандера. За, написано «За молодежь, молодежь, за УПА». Еще раз подчеркну. Участников УПА, Нюрнбергский военный трибунал, статья 6 устава, требует судить как пособников нацистов Германии. Дальше. Вот, пожалуйста, это Львов, это парад в вышиванках и символика нацистская. Говорят, в Германии чуть лицензии не лишился немецкий телеканал, который показал такие документы. Дальше. Это на футболе портрет Бандеры. Так. Это на Крещатике, на Майдане Незалежности оформлена была сцена «Слава героям УПА». Под ней проходил весь Евромайдан. То есть Нуланд, Маккейн, все остальные, кто приезжал в Киев, все это видели. А вверху фраза из бандеровского декалога. Вот есть такие 10 правил бандеровцев. Одно из правил – построишь украинское государство или погибнешь в борьбе за него. То есть они идут как фанатики на войну, как бы даже радостно, убивая других и умирая сами, им внушили, что этим они строят новое украинское государство. Дальше. Написано «Любите Украину или убирайтесь прочь». Это то, что они заявляют мне, моим соратникам. Мы им на Украине не нужны. Они хотят очистить Украину от всех других людей, которые имеют другие убеждения. Не нацистские, не бандеровские. Дальше. И видео. Покажите, там буквально минута видео. Это уже 14 октября. Это факельные шествия были 14 октября. В целом ряде городов Украины это Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Херсон, Краматорск, Славянск, Чернигов, в других городах. Видео, там есть видео? Это все 14 октября. Слава нации, смерть врага. Украина превыше всего. Это они прыгают, это такая присказка такая. Кто не скачет, тот москаль, тот русский. То есть это форма такого, знаете, юмора, российского юмора. Вот они, видите, прыгают. Кто не скачет, тот русский. То есть русский – это уже оскорбление, это враг. Показывают Харьков. Ну, а Киев, наверное, вы видели все-таки в хронике, потому что там было, да, там были поджог этих шин, там были камни, брошенные в стекла, в окна парламента. Вот это Харьков.
первый флаг, это как раз идет символ дивизии СС. Вот это угроза Третьей мировой войны. От чего мне хочется очень уберечь все наши страны, все человечество. Спасибо.
Natalia, thank you very, very much for giving us this insight. And in this context, I would also like to greet Volodymyr Marchenko, who is also here with Natalia as part of our Ukrainian delegation.
Stand up.